Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Задумывался ли ты когда-нибудь, в чем состоит наше человеческое призвание в служении Богу? Мы созданы для того, чтобы служить всеобъемлющему и всесовершенному Богу. Причем неважно, осознаем ли мы это или нет. Служение — это дело игорних духов. В служении Богу заключено счастье человека. Мера счастья пропорциональна умению служить Богу. Нечто похожее происходит с музыкантом. Только тот, кто хорошо знает свое дело, кто проник в тайны гармонии, может наслаждаться музыкой. Бетховен, например, слушая музыку, чувствовал себя как в раю. Миллионы подвижников, несмотря на все лишения и страдания, испытывали блаженство потому, что твердо предали себя на служение Богу. К нему будут устремлены наши желания и в будущей жизни. Как же ты войдешь в Царство Божие и какое испытаешь блаженство, если в настоящей жизни не ходил в храм и не научился служить Богу? Тот, кто не ходил в школу и не выучил букв, как сможет поступить в университет и получать удовольствие от занятий в нем? В грядущей жизни, когда мы увидим вещи в их истинном свете, многие будут горько раскаиваться и скажут: «Если бы я знал об этом раньше». Но будет поздно. Не потрудившись в своем призвании на земле, они утратили его навсегда. Архимандрит Харлампий Василопулос. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, навеваемых преддверием Великого Поста. Сегодняшней передачей, приуроченной неделе Мясопустной, по нашему намерению, мы должны окончательно подготовить себя достойным образом вступить в Святую Четыридесятницу для подвигов спасения наших душ. Остается одна только неделя до Великого Поста. Одна из картин моего детства, запечатлевшаяся в памяти, говорит архимандрит Рафаил Карелин, это густая трава и кусты, которые росли у забора нашего дома, выходившего в тихий безлюдный переулок. Теперь он похож на русло высохшей реки. Земля покрыта слоем асфальта, как будто замурована в огромном склепе. Ни дожди, ни лучи солнца не проникают через этот мертвый панцирь. Здесь ни на чем не задерживается взгляд. Он безразлично скользит по поверхности кирпича и асфальта. Но как-то случайно я вдруг увидел траву, пробившуюся сквозь трещины в асфальте. Это были несколько чахлых, пожелтевших стеблей. Но они самим видом своим, казалось, говорили, что жизнь здесь все-таки не полностью убита. эти травинки не задавленные тяжестью асфальта, не погребенные под ним, как под могильным камнем, показались мне героями, которые бросили вызов монстру, именуемому прогресс. Когда я встречаю людей, сохранивших в этом мире лживым и развратным чистоту души и веру, я вспоминаю эти росточки, пробившие плотный панцирь асфальта. Весь уклад современной жизни напоминает план всемирного масштаба, как усыпить и уничтожить дух человека, внутреннее око, устремленное к вечности. Как приковать человека к земле, точно каторжника к галере. Как проходит жизнь человека, его ум занят беспрерывным решением насущных проблем. Его даже нельзя сравнить с рабочим муравьем. Это скорее пешка, попавшая в цейтнот. Человеку не на что опереться. Почва, на которой он стоит, кажется постоянно уходящей из-под его ног. Если можно выразить душевное состояние человека одним словом, то этим словом будет тревога, непрестанное беспокойство, которое подтачивает и разъедает силу души, как кислота металл. Выживание — это приспособление, а приспособление — это уподобление, поэтому перед христианином всегда стоит выбор — или приспособиться к лжи и жестокости этого мира, то есть играть в человека, а не быть им, или вступить в борьбу с миром, встать против этого чугунного катка, который рушит все на своем пути. Уже древние мыслители сказали, что истинная философия — это наука о смерти. Христианство — это жизнь, которая приобретается тем, что мир называет смертью, самоотречением. Христианство — это религия сердца. Христос сказал, что чистые сердцем увидят Бога. Мир, как обольститель и насильник, стремится растлить душу каждого человека, употребляя то подкуп в виде наслаждения, то принуждая ее психическим террором. В апокалипсисе есть образ. Женщина в муках рождает младенца и кричит от боли. По толкованию святых отцов, это церковь, которая в муках рождает человеческую душу в жизнь вечную. Но позволительно сделать еще одно сравнение. Это душа христианина, которая хранит дух, как своего беззащитного младенца. Она должна совершить подвиг, граничащий с мученичеством, чтобы сохранить дух от грехов и соблазнов, которые могут умертвить его. Многие из нас опытно испытали это угашение духа. Человек пребывает в молитве, в сердце у него понемногу водворяется покой, он испытывает духовную радость. Но вот он замедлил умом на одной нечистой мысли, и все пропало. Как будто свет погас в его душе. Мрак, пустота и холод заполнили ее. Дух человека нежен, как цветок. От грубого прикосновения страсти он уходит в себя, подобно тому, как цветок сжимает свои лепестки. И только после покаяния дух оживает вновь. А этот мир стал похож на поток грязи, который, кажется, вот-вот и совершенно захлестнет собой, утопит все человечество. Эта грязь старается проникнуть в каждый дом, куда ни бросит свой взгляд человек. Посмотрит ли на уличную рекламу, включит ли телевизор, развернет ли газету. Везде его встречает одна и та же зловонная грязь. Как будто демон говорит человеку: «Я здесь, от меня не уйдешь никуда». Душа человека обычно адаптируется к атмосфере, которой он дышит. Он перестает чувствовать отвращение к этой грязи и принимает ее как нечто привычное и естественное. Здесь происходит умерщвление духа. Человек стоит в храме, но дух его парализован. Он не ощущает духовной радости. Ее сменили другие душевные эмоции, другие переживания. религия стала для него чем-то внешним. Когда человек не хранит душевной чистоты, когда не приносит истинного и глубокого покаяния, тогда он стоит в храме как бы с закрытыми глазами, не видя истинного духовного храма и того, что в нем происходит. Религия, прежде всего, дело воли, особенно в настоящее время. Поэтому христианин не должен делать того, что хочет его противник, а противник, демон, хочет лишить его внутренней жизни, лишить богообщения. Ведь где Бог встречается с человеком? В сердце. Хочет отвлечь ум от непрестанной внутренней молитвы. В страстном состоянии можно жить внешней жизнью христианина, делать добрые дела, в том числе и дела милосердия, оказывать помощь нуждающимся, говорить проповеди, даже строить храмы, но без жестокой борьбы со страстями, без готовности умереть, но не быть оскверненным этим насильником, миром. Невозможно главное — мистика христианства как сяжание благодати и внутреннее видение Бога. Трудно спастись в наше время, трудно услышать тихий голос Духа в шуме этого мира. Но все-таки христианская жизнь возможна, если мы сохраним свое сердце от врагов, штурмующих его через внешние чувства, зрение и слух, то увидим таинство храма, в котором присутствует духовный мир и небесную красоту православия. Свидетельство этому — те слабые стебельки травы, которые пробились сквозь асфальт. Архимандрит Рафаил Карелин. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу. На этой неделе мы праздновали великий 210-й праздник Сретения Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. У нас продолжается попратство этого величественного празднования. «Христианин, к тебе слово, — говорит митрополит Петерим Акнов, — страшись унижать божественное лицо Христа, Спасителя твоего, бойся уничтожать дело его, потому что это было бы признаком того, что он, Спаситель твой, послужил к твоему падению. Напротив, веруй в него от чистого сердца, твердо стой за исповедание твоей веры, чтобы он был восстанием для тебя. храня неослабно эту живую веру в Него, всегда живого, крепко надейся на Него, зная, что с Ним и только с Ним, укрепляющим тебя Иисусом, не тяжелы никакие скорби и жизненные трудности. Слабый младенец, Симеоном руконосимый, есть в то же время Бог всемогущий, любящим которого по апостолу все служит ко благу, как и показала эта жизнь святых апостолов, мучеников и всех подвижников веры. Не бойся прошлого, заднее забывая, оно заглажено. Не страшись настоящего, оно изменится в светлое будущее. И такая радостная уверенность в Него обезопасила бы многих, многих от чувства уныния, тоски, которым так страдает наше время, от неумения дорожить драгоценным временем, данным нам, удалила бы от многих мысль о бесполезности наших трудов. И вместо обычного все бесполезно, даже бесцельно сама жизнь, поселила бы охоту к труду и заставила бы знать, что не напрасны труды наши о Господе. Все загадки жизни каждого отдельного человека разрешились бы проще. Все темные пути, которыми ведет нас Господь, осветились бы, если бы человек всегда пребывал в той мысли, что наступит такой день, в который все прояснится, такое время, когда на обновленной земле будет радость, мир и правда Божия. Да, мысль о том, что придет суд, что придет день, в который судит Бог землю правдою, должна бы, кажется, потрясать сердца людей и пробуждать от сна равнодушного и даже презрительного отношения к христианству, этому чудному учреждению на земле святейшего Триипостасного Бога. В верующих она и производит истинное терпение, упование, терпение в страданиях, бодрость и отвагу в борьбе с врагами нашего спасения, верность в наших делах и отношение к другим, и придает больше уверенности в победе во всех многоразличных наших нуждах. Так ясно представляя себе, это будущий христианин, живя еще на земле, предвкушает уже блага небесные, и их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдуша по апостолу. И когда услышит такой христианин голос, призывающий его отсюда, он идет спокойно, радостно, как дитя на зов любимого отца, туда, где Христос, его сокровище. Не боится он и смерти телесной, ибо верою уже видел лицо его и дело искупления, совершенного им. Он знает его, Бога не мертвых, но живых, и терпением чает жизни будущего века с ним, Господом своим, как верный раб, по слову его, иде же, есмь аз, то и слуга мой будет. Аминь. Митрополит Петерим Акнов. Говоришь, что ты не виноват в том, за что осужден. В ночной драке на улице погиб человек, убийцы быстро разбежались, а ты случайно оказался около мертвеца, когда подоспела охрана. Тебя схватили и признали виновным. Сейчас ты сокрушаешься о неправде людской. Клянешься, что ты осужден безвинно. Получив от тебя первое письмо, я просил поведать о всей твоей жизни, и ты это сделал, прочитав второе письмо, я воскликнул: «Ты заслужил наказание». человек, ты заслуженно получил это тяжкое наказание. Если не именно за это преступление, то наверняка за все остальные твои преступления. Всевидящий судья знал и множество других проступков твоих, но по милости своей скрыл их от возможных свидетелей на земле, ожидая твоего покаяния. Но ты не каялся, и не исповедался, и Богу не молился, и не причащался. Напротив, ты продолжал тайно творить зло и был готов убить любого, кто бы твоим нечестивым делам воспрепятствовал. Только за жестокость по отношению к жене своей ты заслужил каторгу. Она не подавала на тебя в земной суд, но ее рыдания предстали пред Божиим судом. Чтобы отвратить тебя от злых дел и вернуть на праведный путь, чтобы заставить вспомнить о душе, о смерти и грядущем страшном суде, судьботворец привел тебя в ту ночь на место преступления. Тебя схватили и осудили на каторгу. Твой случай живо напоминает мне судьбу великого святителя христианского Ефрема Сирина. Мир тебе и благословение от Господа из писем святителя Николая Сербского. То, что мир, к несчастью, разложился, — это истина. И человек, стремящийся сохранить себя чистым, запачкается, где бы он ни оказался. Однако разница в том, что современного человека Бог не взыщет так же, как он взыскивал в древнюю эпоху с христианина, который хотел сохранить себя в чистоте. Необходимо хладнокровие. «Юноша должен делать то, что он может», — говорит в одном из бесед старец Паисий Святогорец. «Он должен подвязаться, избегать поводов ко греху. Во всем остальном поможет наш Христос. Разгоревшееся в душе божественное рачение настолько огненно, что обладает силой сжигать всякое иное похотение и всякий непристойный образ». Когда в человеке запылает этот огонь, тогда он будет чувствовать и те божественные наслаждения, которые несравнимы с любым другим наслаждением. Того, кто вкусил сей небесной манны, сладость диких плодов рожкового дерева оставляет совершенно равнодушным. Поэтому юный должен крепко взять в руки штурвал, осенить себя крестным знаменем и не бояться. После малой борьбы он получит и небесное наслаждение. В час искушения необходима отвага, и Бог чудесным образом поможет ему. Старец Августин рассказывал мне, как новоначальным послушником он поступил в один из монастырей у себя на родине, в России. Почти вся братья монастыря были стариками, и поэтому его послали помогать ловить рыбу монастырскому рыбаку, так как обитель жила за счет рыбной ловли. Однажды на берег реки, где они трудились, пришла дочь этого рыбака и сказала отцу, чтобы он немедленно шел домой по какому-то срочному делу. Сама она осталась помогать послушнику. Однако несчастный овладела дьявольское искушение, и она, не осознавая того, что делать, бросилась ему на шею с греховными намерениями. Сначала Антоний, так звали отца Августина в миру, растерялся, потому что все произошло внезапно, но потом он осенил себя крестом и воскликнул: «Лучше уж мне утонуть, нежели согрешить», и бросился с берега в глубокую реку. Но благий Бог, видя великую ревность чистого юноши, который, стремясь сохранить целомудрие, повторил подвиг святого Мартиниана, удержал его на поверхности воды, так что он даже не намок. «Я бросился в воду вниз головой», — рассказывал мне старец, «но, несмотря на это, я и не заметил, как оказался стоящим на воде во весь рост. Даже одежда не намокла». В тот момент он ощутил внутреннюю тишину и невыразимую сладость, которые совершенно уничтожили все греховные помыслы и плотское рожение, возбужденное в нем поначалу от непристойного поведения девицы. А та же, увидев Антония стоящим на поверхности воды и пораженная этим великим чудом, расплакалась, раскаиваясь в своем грехе. Христос не требует от нас чего-то великого. Чтобы помочь нам в подвиге, Он ждет от нас самую малость. Один юноша рассказывал мне, что когда он был в паломнической поездке на Патмосе, дьявол приготовил ему западню. Когда он шел по острову, одна туристка бросилась ему на шею и стала его обнимать. Тогда юноша с силой оттолкнул ее от себя, воскликнув: «Христе мой, я приехал сюда, чтобы поклониться святыне, а не для того, чтобы заниматься такой грязью». После этого он убежал. Ночью в гостинице во время молитвы он увидел Христа в нетварном свете. Видите, чего он удостоился только за то, что оттолкнул от себя соблазнительницу. Кто-то подвязается долгие годы, несет немалые подвиги. И еще вопрос, будет ли он удостоен чего-то подобного. А целомудренный юноша увидел Христа только за то, что противостал искушению. Естественно, это событие его весьма укрепило духовно. После этого он еще 2-3 раза видел святых: святую Маркеллу, святого Рафаила, святого Георгия. Как-то он пришел ко мне и попросил: «Помолись, отче, чтобы мне снова увидеть святого Георгия. Мне нужно какое-то утешение. В этом мире меня ничто не утешает». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели Месопустной о Страшном Суде, несколько слов о субботнем дне. Это особенная родительская суббота, именуемая Месопустной. Вселенскими родительскими субботами можно назвать те, кои указанные уставом Вселенской Церкви. Дни общего поминовения были издревле. Блаженный Августин указывает на творение памяти по многим усопшим. В кругу Священного года Православной Церкви дни общего поминовения суть субботы Месопустная, Троицкая и субботы 2, 3, 4 седмиц Святой Четыридесятницы. Преимущественно же вселенскими родительскими субботы можно назвать две первые, потому что вонные православные христиане по древнему обычаю наипаче стекаются на кладбище для торжественнейшего поминовения умерших. Первая вселенская родительская суббота бывает на Месопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех, от Адама до дней усопших, благочестия и правой вере, праотец, отец и братья наших, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех я же вода покры, брань пожат, трус объят, убийца убиша, огни попали, бывшие снить зверем, птицами гадом, погибшие от молнии и измершие мразом. Я же убей меч, коню савасхити, я же удави плинфа или персть посыпа, я же убиши чаровное напоение, отравы, костное удавление всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Синоксарь на эту субботу говорит: «В стихах не помяни при решении умерших слове, не покажи своего благого милосердия недействующим». Основание установления творить поминовение умерших В субботу мясопутствие заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемом на воскресный день мясопутственной седмицы. Накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного Судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, перед начатием коих, по внушению Святого Евангелия, нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений, Церковь установлением поминовения умерших в субботу мясопутную содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы сыропутные верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы, так в субботу мясопутную, торжественно совершая и в следующие дни продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличной постящимся, говеющим и причащающимся. Установление Вселенской Родительской Субботы пред неделю мясопутной относится к первым временам христианства. В Синаксаре, положенном в эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов, приемши. Это свидетельство Синаксаря подтверждается также уставом Церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Священного и обыкновением древних христиан, письменно сохранившимся до нас из IV века. Стекаться в определенные церкви дни на кладбище для поминовения умерших, так как и ныне православные христиане в родительские субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В 8 веке святой Иоанн Дамаскин, в 9 Феодор Студит и Феофан Начертанный предали церкви многие стихиры, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся церковью. Скоропостижную называют напрасной. Это выражение, если принимать его в современном значении, совсем точно. У Бога ничего не бывает напрасно. Какие же могут быть причины ее? Не всегда грехи тех, которые так несчастно умирают. Упала некогда в Иерусалиме башня, и 18 человек убило. Спаситель, указав на это несчастье, спросил окружавших его иудеев: «Или думаете ли, что те 18 человек виновнее были всех живших в Иерусалиме?» Этим вопросом он предупреждает и нас, чтобы мы не почитали как бы за отверженных Богом тех, которые умирают неестественной смертью. Может она постигнуть человека, хотя и не безгрешного, но и не очень грешного, даже благочестивого. Гибель скоропостижно умирающих направляется промыслом к вразумлению живых. Не отрицал Господь, что грешны те, которые башней были убиты, но их несчастьем призывал живых к покаянию: «Если не покаетесь, все также погибнете». Поскольку же иерусалимляне не вразумились этим уроком, не исправились во Христа, не уверовали, а во время суда над ним кричали кровь его на нас и на детях наших, то избылось над ними его предсказание. Все упорные в неверии иерусалимляне погибли, когда Иерусалим, как город мятежный, взят и разрушен был римлянами. Не все порочные скоропостижно умирают, иные и злодействуя долго живут. Когда видишь, отвечает Златоуст, что некоторые или при кораблекрушении погибли, или задавлены домом, или потонули в реке, или другим насильственным образом окончили жизнь, между тем, как иные или подобно им, или еще хуже грешат, однако остаются невредимы, не смущайся и не говори, отчего это согрешающие одинаково не пострадали одинаково. Бог одному попускает быть убитым, облегчая тамошнее наказание ему или пресекая греховность его, чтобы, продолжая жизнь нечестивую, не собирал больше на себя осуждения. А другому не попускает такой смерти, чтобы, наученный казнью первого, он сделался благонравнее. Если же вразумляемые не исправляются, виновен не Бог, а их беспечность. Из этой таинственности судеб человеческих вытекают два внушения. Первое, что будет суд всемирный, когда раскроется все здесь неразгаданное и последует полное всем воздаяние. В этой уверенности Церковь ныне молится о скоропостижно умерших. Второе, что не наше дело судить, кто из отшедших больше грешен, а наша обязанность — сливать наши воздыхания сердечным гласом Святой Церкви, которая ныне взывала «Яже покры вода, брань пожат, трус объят, убийца убиша, огнь попали, снеть зверем бывшие, мразом измершие, им же попусти си, Господи, внезапными подержми умрете, избави муки вечно, и неосужденно предстати Тебе слове пришествии Твоим с подобием». Митрополит Московский Сергий. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и приступаем к воскресному дню недели Мясопустной о страшном суде. Первое наименование этой недели объясняется из того, что с нею оканчивается разрешение вкушать мясо, мясопуст, отпуст или прекращение употребления мяса, и возобновляется в среду и пятницу пост. А второе, из напоминаемого в эту неделю евангельским чтением будущего всеобщего страшного суда живых и мертвых, который изображается во всей церковной службе. Напоминанием о последнем неподкупном и страшном суде Святая Церковь, изображая ужасные следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушая, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемой в неделю о сыне блудном, потому что милосердный Господь есть и праведный судья, воздающий каждому по делам, и что покаяние и благочестие наше должны непременно сопровождаться благотворением ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия, и притом возможных для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что не мог алчущего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника, но, творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах милости, которыми тело и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображением будущего страшного суда, Церковь в неделю мясопустную приготовляет нас к приближающемуся пощению, сокращением пищи и страха ради судного, ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньше, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси,
Будет время необыкновенное. Настанет утро, как всегда. Заблистает солнце, люди будут ходить, хлопотать, суетиться, думать и гадать о будущем. Все, по-видимому, будет спокойно. Но вот заметят на небе что-то новое. Одно мгновение, и небеса пойдут мимо с шумом. Солнце померкнет, луна не даст света. От нечаянности по земле распространится скорбь, вопли, плач, ужас. И восстанет Михаил, князь великий. И тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных. И со всех четырех сторон соберут ангелы людей. То будет в последний день. Умершие и живые все явятся и изменятся в истинный образ и соберутся в один неисчетный лик. Труба архангела возвестит о Божьем суде. По естественному порядку чувств и дел человеческих станут свои со своими ближними с ближними, знакомые со знакомыми, но это всего лишь на один миг. Неведомая сила разделит людей друг с другом и разлучит их, разделит на две половины. Для одной половины начнется суд страшный, для другой суд радостный. Страшный суд. Почему же? Ведь будет судья праведный, не судья человек, но тем и страшнее. На земле человек, как бы он ни был далек от Христа, он не боится никакого суда земного. Он утешается тем, что во всю жизнь не бывал ни под судом, ни под штрафом, и иных даже и совесть не страшит. Но вот открывается суд Божий. Все перед ним открыто, и скверны наши дела, и негодные замыслы, клеветы, пересуды, обманы — все будет выставлено, выложено на общий смотр. Куда нам скрыть свое лицо? Миллионы глаз увидят наше поведение, увидят отцы и матери деяния своих детей, увидят и дети позорные деяния своих родителей. Мы будем, братья, на этом суде нагие душой и телом. Там уже нельзя будет принять на себя личину невинности, там нельзя лицемерить и лукавить. Судите, каково будет положение грешника на страшном суде, того человека, который на этом свете привык притворяться, хитрить, лицемерить. Страшный это суд для такого человека». В этом мире не всегда судья беспристрастен. Случается здесь, что беспутный человек блаженствует, безнравственный ликует, негодяй богатеет и награждается, а честный человек принижается, живет без домовников, терпит и страдает, страдает и терпит. Но вот открывается суд Божий, страшный суд. Там вместе стоят раб и владыка, царь и воин, богатые и убогие в равном достоинстве, ноги, душой и телом. Никто уже не может заступиться за несчастного грешника, ни друг, ни брат, ни начальник, ни царь, ни ангел Божий. В каноне нынешнего дня написано так: «Ко ангелам учи возводящий бездельно молится, к человекам руце простирающие, не имать помогающего».
Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя,
аллилуйя. Но что всего тяжелее на страшном суде и всего страшнее? Это приговор Господа. Он скажет грешникам: «Отойдите от меня, проклятие». Подумайте, кто скажет такие страшные грешникам слова? Тот, кто звал к себе всех труждающихся и обремененных, кто был и есть кроток сердцем и долго терпелив. Случалось, вероятно, многим из нас видеть, как умирал человек. Случалось, вероятно, многим из нас видеть, как умирал человек нам дорогой, тяжелое состояние. Если мы видим, что расстаемся с Ним навеки. Но знайте, что в неисчетное множество раз тягостнее будет расставание грешника с Богом навеки. Господи, Господи, скажут многие из них, мы, христиане, мы были священниками, мы служили Тебе, Твоим именем силы многие сотворихом. Другие скажут, Господи, Господи, мы в церковь ходили, закон Божий учили, слушали Евангелие. Господи, Господи, скажут эти, наши отцы и матери молились Тебе, но Господь скажет, не вем вас, откуда есть, отступите от меня, все делатели неправды. Решение произнесу, и идут сии в муку вечную. Здесь начало той адской болезни, которой трудно себе представить. Мрак, страх, тоска, беспрестанный ужас, замирание сердца, изнывание, вой, плач, стон, скрежет. Вот чем начинаются вечные муки. Я по Евангелию проповедовал пред вами начало страшного суда, говорит протоиерей Валентин Витиатров, проповедовал с целью направить вашу мысль на значение и великость наших обязанностей пред Церковью в эти дни. С завтрашнего дня начинается неделя, в которую люди неверующие, а за ними неведущие, привыкли предаваться всякого рода сладострастию. Удержитесь на доброй стезе христианской, помните про страшный суд, о котором сегодня читалось Евангелие, о котором будет вспоминаться в церковном богослужении в течение всей недели. Желал бы я, чтобы мое слово настоящее удержало вас от подражания всем тем, которых имя легион, которые ни Бога не стыдятся, ни добрых людей не совестятся и не помнят, что настанет, неминуемо настанет страшный суд. Жал бы я и молю Бога, чтобы всем нам явиться на страшном суде и услыхать от сладчайшего Иисуса приветливые слова «Приидите ко мне, благословенные Отца моего». Будем молиться и надеяться, да благодатью Его спасемся. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
И на людях Твоих благословение Твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Мы вступаем в сырную седмицу, которая следует за неделей мясопустной. В ее продолжении не вкушается мясо, но пост на остальные скоромные продукты в среду и пятницу отменяется. В среду и пятницу не совершается божественная литургия. За вечерним богослужением во вторник впервые читается молитва святого Ефрема Сирина, которая многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями. Сырная седмица – преддверие Великого Поста. Святая Церковь называет ее светлым предпутьем воздержания, началом умиления и покаяния. Поэтому не подобает истинным чадам Церкви Христовой предаваться в масленицу разгулу мирским забавам и развлечениям. В субботу сырную вспоминаются преподобные отцы и священноначальницы Господни со священномученики и женами святыми, именованные и неименованные все в постничестве просиявшие светло преподобно же пожившие, подобно тому, как вожди перед ополченным войском, уже стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем одобряют воинов, так точно святые отцы, вступающим в пост, указывают на святых мужей, просиявших в посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении снеди, но и в обуздании языка, сердца и очей. Сегодняшнюю передачу подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю, в следующий воскресный день, неделю сыропустную, воспоминание Адамова изгнания и прощенное воскресение. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето и в эти оставшиеся последние приготовительные дни ко вступлению в Святую Четыридесятницу. Аминь.